Текст 90. Шаманизм. Знахари и жрецы. Эволюция религиозных ритуалов двигалась от умиротворения, уклонения, экзорцизма, принуждения, примирения и умилостивления к жертвоприношению, искуплению и спасению. Религиозный ритуал развивался от форм примитивного культа к фетишам и далее к магии и чудесам. И по мере того, как ритуал становился все сложнее вследствие усложнения представлений человека о сверхчеловеческих сферах, в нем неизбежно стали играть главенствующую роль знахари, шаманы и жрецы. Согласно развивающимся представлениям примитивного человека, постепенно сформировалось убеждение, что духовный мир не обращает внимания на простого смертного. Только молитвам избранных смертных внемлют боги. Только необыкновенные мужчина или женщина могут быть услышаны духами. Религия таким образом входит в новую фазу, она постепенно начинает восприниматься из вторых рук. Между адептом религии и объектом поклонения всегда как посредник выступает знахарь, шаман или священник. И в настоящее время большинство существующих систем религиозных верований проходят через эту ступень эволюционного развития. Эволюционная религия родилась из обыкновенного и всепоглощающего страха, который охватывает человеческий разум, когда тот сталкивается с неизвестным, необъяснимым и непостижимым. Со временем религия достигает чрезвычайно ясного осознания всеобъемлющей любви, любви, которая непреодолимо охватывает человеческую душу, когда та пробуждается к пониманию безграничной любви Отца Всего Сущего к сыновьям Вселенной. Но между началом и завершением религиозной эволюции лежит долгая эпоха шаманов, которые позволяют себе стоять между человеком и Богом в качестве посредников, толкователей и ходатаев. Глава первая. Первые шаманы – знахари. Шаман был колдуном, занимающим высокое положение, ритуальным человеком-фетишем и центральной фигурой всех обрядов эволюционной религии. У многих племен шаман стоял выше военного вождя, что знаменовало начало господства церкви над государством. Иногда шаман исполнял роль жреца и даже жреца-царя. Впоследствии у некоторых племен были как шаманы-колдуны, провидцы, так и появившиеся позже шаманы-жрецы. И во многих случаях звание шамана передавалось по наследству. Поскольку в древние времена все ненормальное приписывалось одержимости духами, любое заметное отклонение от психической или физической нормы квалифицировалось как признак способности быть знахарем. Многие из таких мужчин страдали эпилепсией, многие из женщин – истерией, и этими двумя типами объяснялась большая часть древних озарений, равно как и случаев одержимости духами и дьяволами. Немалое число этих первых жрецов относились к такому типу, который позже стали именовать параноиками. Хотя в малозначительных случаях они, возможно, и прибегали к обману, но огромное большинство шаманов верили в факт своей одержимости духами. Женщины, которые могли вводить себя в состояние транса или каталепсии, становились могущественными шаманами. Позже такие женщины считались пророчицами и спиритическими медиумами. Обычно их каталептический транс сопровождался якобы общением с духами умерших. Многие из женщин-шаманов были также профессиональными танцовщицами. Но не все шаманы пребывали в самозаблуждении. Многие были ловкими и искусными обманщиками. С развитием этого ремесла, чтобы стать знахарем, новичку уже было необходимо пройти десятилетний период ученичества, полный тягот и самоотречения. шаманы выработали профессиональную манеру одеваться и нарочито таинственный стиль поведения. Они часто пользовались наркотическими средствами, чтобы вызвать определенные физические состояния, которые могли произвести впечатление и заинтриговать соплеменников. Ловкость рук воспринималась простым народом как сверхъестественная, и хитроумные жрецы первыми стали пользоваться чревовещанием. Многие из древних шаманов случайно открыли для себя гипноз. Другие занимались самогипнозом, долго и пристально глядя на свой пупок. Хотя многие и прибегали к таким трюкам и обманам, их репутация как касты по большому счету держалась на несомненных достижениях. Когда шаман терпел неудачу и не мог правдоподобно оправдаться, то его или прогоняли с должности, или убивали. Таким образом, честные шаманы быстро погибали, выживали только искусные актеры. Именно шаманизм забрал полновластное руководство делами племени из рук старых и сильных, передав его в руки ловких, умных и дальновидных. Глава вторая. Практика шаманизма. Заклинание духов было очень точной и чрезвычайно сложной процедурой, сравнимой с современными церковными обрядами, проводимыми на древнем языке. Человеческий род очень рано стал искать сверхчеловеческой помощи, откровения. И люди верили, что шаманы действительно получают такие откровения. Хотя шаманы в своей деятельности использовали огромную силу внушения, это внушение почти неизменно носило негативный характер. Только в относительно недавние времена стали прибегать к технике позитивного внушения. На раннем этапе становления своего ремесла шаманы специализировались в таких занятиях, как вызывание дождя, исцеление болезней и расследование преступлений. Однако главное для знахаря было не исцелять болезни, а предугадывать опасности жизни и предотвращать их. Древняя черная магия, как религиозная, так и светская, называлась белой магией, когда ею занимались жрецы, провидцы, шаманы или знахари. Занимающихся черной магией называли кудесниками, волшебниками, магами, ведьмами, чародеями, колдунами, заклинателями и ворожеями. С течением времени всякое такое якобы соприкосновение со сверхъестественным стало квалифицироваться или как ведьмовство, или как шаманство. Колдовство включало в себя магию, творимую с помощью древних, неправильных и непризнанных духов. Шаманство подразумевало чудеса, творимые принятыми духами и признанными богами племени. В более поздние времена ведьма стала ассоциироваться с дьяволом, и таким образом сформировались предпосылки для многочисленных относительно недавних проявлений религиозной нетерпимости. Колдовство было религией у многих примитивных племен. Шаманы безоговорочно верили в то, что случайности открывают волю духов. Они часто бросали жребий, чтобы принять решение. В настоящее время эта страсть бросать жребий находит выражение не только в многочисленных азартных играх, но и во всем известных считалочках. Некогда человек, на котором останавливался счет, должен был умереть. Теперь он только водит в какой-нибудь детской игре. То, что было серьезным делом для древнего человека, сохранилось как забава у современных детей. Знахарь чрезвычайно доверял знакам и знамениям, таким как «Когда вы услышите шелест верхушек тутовых деревьев, тогда вам следует энергично браться за дело». На заре человеческой истории шаманы обратили внимание на звезды. Во всем мире верили в примитивную астрологию и занимались ею. Повсеместно было распространено и толкование снов. Вслед за всем этим вскоре появились импульсивные женщины-шаманы, претендующие на умение общаться с духами умерших. Появившись в древние времена, вызыватели дождя или шаманы погоды существовали на протяжении всех эпох. Для древних земледельцев жестокая засуха означала смерть, одной из главных задач древней магии было управление погодой. Даже у цивилизованного человека погода все еще обычная тема для разговоров. Все древние народы верили в способность шамана вызывать дождь, но когда он терпел неудачу и не мог убедительно оправдаться, объясняя ее, то его, как правило, убивали. Кесари вновь и вновь изгоняли астрологов, но те неизменно возвращались из-за массовой веры в их силу. Их невозможно было изгнать, и даже в XVI веке после Рождества Христа властители Западной Церкви и государств покровительствовали астрологии. Тысячи, казалось бы, умных людей до сих пор верят, что человек может родиться под счастливой или несчастливой звездой, что расположение небесных светил определяет исход разных земных событий. Легковерные люди до сих пор покровительствуют предсказателям. Греки верили в действенность совета оракула. Китайцы пользовались магией для защиты от демонов. В Индии процветал шаманизм, который до сих пор распространен в Центральной Азии. Во многих местах на Земле лишь недавно отказались от практики шаманизма. Время от времени появлялись истинные пророки и учителя, осуждавшие и разоблачавшие шаманизм. Даже у исчезающих красных людей в последние 100 лет был такой пророк Шони Тенсквотава, предсказавший затмение солнца в 1808 году и осуждавший пороки белых. Много истинных учителей появлялось у разных племен и народов на протяжении долгих веков истории эволюции. И они вечно будут продолжать появляться, бросая вызов шаманам или священникам любых эпох, противодействующим всеобщему образованию и пытающимся мешать научному прогрессу. Многими путями и хитроумными методами древние шаманы завоевали себе репутацию гласа Божия и стражей провидения. Они окропляли новорожденных водой и даровали им имена, они совершали обрезание мальчиков, они руководили всеми похоронными церемониями и соответствующим образом сообщали о благополучном прибытии умерших в страну духов. Шаманы-жрецы и знахари часто становились очень богатыми, потому что накапливали получаемые различные вознаграждения, предназначенные якобы на пожертвования духом. Нередко у шамана сосредотачивалось практически все материальное богатство его племени. После смерти богатого человека было принято делить его собственность, отдавая треть шаману и треть на общественные или благотворительные нужды. Этот принцип до сих пор соблюдается в некоторых районах Тибета, где половина всего мужского населения принадлежит к этому непроизводительному классу. Шаманы хорошо одевались и обычно имели по несколько жен. Они были первыми аристократами, и на них не распространялись никакие племенные ограничения. Очень часто они не отличались высоким интеллектом и нравственностью. Они устраняли соперников, объявляя их или ведьмами, или чародеями, и сплошь и рядом обретали такое влияние и могущество, что могли управлять вождями или царями. Примитивный человек относился к шаману как к неизбежному злу. Он боялся его, но не любил. Древний человек уважал знание, он чтил мудрость и воздавал ей должное. Шаман был, в принципе, обманщиком, но поклонение шаманизму хорошо подтверждает, сколь ценной считалась мудрость в процессе эволюции человечества. Глава 3. Шаманистическая теория болезни и смерти. Поскольку древний человек считал, что причуды призраков и капризы духов непосредственно воздействуют на него самого и его материальное окружение, неудивительно, что его религию так сильно интересовали материальные явления. Современный человек борется непосредственно с материальными проблемами. Он сознает, что разумные действия оказывают влияние на материю. Точно так же и первобытный человек хотел изменить жизнь и даже управлять ею и энергиями физического мира, а поскольку ограниченное понимание космоса привело его к вере в то, что призраки, духи и боги лично и непосредственно во всех деталях управляют жизнью и материей, вполне логично, что он направлял свои усилия на то, чтобы обрести расположение и поддержку этих сверхчеловеческих сущностей. В свете сказанного многое из необъяснимого и иррационального в древних культах становится понятным. Культовые обряды были попыткой древнего человека управлять материальным миром, в котором он находился. И многие из его усилий были направлены на то, чтобы продлить жизнь и обеспечить себе здоровье. Поскольку все болезни и сама смерть первоначально считались явлениями, связанными с духами, шаманы неизбежно должны были быть не только знахарями и жрецами, но и врачами и хирургами. Примитивный разум человека страдал от нехватки практических знаний, но оставался логичным. Когда вдумчивые люди видели болезнь и смерть, они пытались определить причину этих кар, и в соответствии со своим пониманием шаманы и мудрецы выдвигали следующие причины таких бед. Первое. Призраки. Непосредственное воздействие духов. Согласно самой ранней гипотезе, выдвинутой для объяснения болезней и смерти, духи вызывали болезнь, выманивая душу из тела. Если ей не удавалось вернуться, то наступала смерть. Древние так боялись злых действий духов, вызывающих болезни, что заболевших часто оставляли одних, даже без пищи и воды. Несмотря на ошибочную основу таких верований, они были эффективны, ибо больных изолировали и тем самым предотвращали распространение инфекционных заболеваний. Второе. Насилие. Очевидные причины. Причины некоторых травм и смертей было настолько легко установить, что их с древних времен не соотносили с действиями духов. Смерть и ранение на войне при столкновении с животными и в других легко устанавливаемых обстоятельствах рассматривались как естественные явления, но долгое время верили, что духи тем не менее несут ответственность за медленное исцеление и за инфицирование ран, даже имеющих естественные причины. Если не удавалось обнаружить никакой видимой естественной причины, то ответственность за болезнь и смерть возлагалась на духов-призраков. В наши дни в Африке и других местах можно найти примитивные народы, которые убивают кого-нибудь каждый раз, когда происходит ненасильственная смерть. Их знахари указывают виновных. Если мать умрет при родах, ребенка тут же задушат. Жизнь за жизнь. Третье. Магия, воздействие врагов. Считалось, что многие болезни вызваны колдовством, воздействием дурного глаза и магии. Некогда действительно было опасно указывать на кого-нибудь пальцем, и до сих пор это считается дурной манерой. В случае непонятной болезни и смерти древние проводили официальное следствие. Вскрывали тело и принимали что-нибудь найденное за причину болезни. Иначе последовало бы объяснение, что смерть наступила по причине колдовства, что вызвало бы необходимость казнить ответственного за это колдуна. Эти древние вскрытия трупов спасли жизнь многим предполагаемым колдунам. Нередко приходили к выводу, что соплеменник мог умереть в результате своего же собственного колдовства, и тогда никого не обвиняли. Четвертое. Грех. Наказание за нарушение табу. Еще в относительно недавние времена верили, что болезнь – это наказание за грех, личный или расовый. У людей на этой стадии эволюции существует теория, что болезнь не может поразить человека, если он не нарушал табу. Для таких верований типично было считать болезнь и страдания стрелами всемогущего. Китайцы и месопотамцы долгое время полагали, что болезнь – результат действий злых демонов, а халдеи верили, что причиной страданий могут быть и звезды. Эта теория болезни, как следствие божественного гнева, до сих пор бытует среди многих, по общему мнению, цивилизованных групп урантийцев. Пятое. Естественные причины. Человечество очень медленно познавало материальные секреты взаимосвязи причины и следствия в физических сферах энергии, материи и жизни. Древние греки, сохранившие традиции учений Адама сына, одними из первых осознали, что всякая болезнь является результатом естественных причин. Наступление эры науки медленно, но верно рушит вековечные воззрения человека на болезнь и смерть. Лихорадка была одним из заболеваний, в числе первых исключенным из категории сверхъестественных явлений, и развитие науки неуклонно разбивало цепи невежества, так долго сковывающие человеческий разум. Понимание процессов старения и воздействия инфекции позволяет человеку постепенно изжить страх перед призраками, духами и богами как непосредственными виновниками человеческих невзгод и страданий. Эволюция безошибочно достигает своей цели. Она вселяет в человека суеверный страх перед неизвестным и ужас перед невидимым, являющиеся теми строительными лесами, на которые опираются представления о Боге. А имея доказательство того, что благодаря скоординированным действиям откровения возникло развитое понимание божества, эволюция затем точно так же безошибочно приводит в движение те интеллектуальные силы, которые неумолимо уничтожат эти леса, уже отслужившие свое. Глава 4. Медицина при шаманах. Вся жизнь древних людей представляла собой целую систему профилактических мер. Их религия в немалой степени содержала методики предотвращения болезней. И несмотря на ошибочность теорий, последние с энтузиазмом применялись на практике. Древние безгранично верили в свои методы лечения, а это уже само по себе сильное лекарство. Вера, необходимая для выздоровления в процессе невежественного лечения одного из этих древних шаманов, в общем-то, несущественно отличалась от веры, которая необходима, чтобы обрести исцеление у какого-нибудь его более позднего преемника, занимающегося ненаучным лечением болезней. Наиболее примитивные племена очень боялись больных, и на протяжении многих веков их старательно избегали, постыдно игнорировали. Когда эволюция шаманизма привела к возникновению касты жрецов и знахарей, согласных лечить болезни, это стало огромным гуманистическим прогрессом. Затем вошло в обычай, чтобы весь клан собирался возле больного, помогая шаману криками изгонять духов болезни. Нередко шаманом, проводящим диагностику, была женщина, тогда как само лечение осуществлял мужчина. Как правило, метод диагностики болезни сводился к обследованию внутренностей какого-нибудь животного. Болезнь исцеляли пением, воплями, наложением рук, воздействуя на пациента дыханием и многими другими способами. В более поздние времена широко практиковали сон в храме, во время которого якобы происходило исцеление. Впоследствии, во время сна в храме, знахари стали пытаться проводить настоящие хирургические операции. К числу первых операций относилась трепанация черепа с целью дать выход духу, вызывающему головную боль. Шаманы научились лечить переломы и вывихи, вскрывать фурункулы и гнойники. Женщины-шаманы стали весьма сведущи в акушерстве. Был распространен метод лечения, заключавшийся в том, чтобы потереть зараженное или больное место на теле чем-нибудь магическим, выбросить этот амулет и якобы обрести исцеление. Верили, что если кто-нибудь случайно поднимет выброшенный амулет, то немедленно приобретет ту же самую инфекцию или болезнь. Прошло немало времени, прежде чем стали применяться травы и другие настоящие лекарства. Из магического обряда натирания тела с целью изгнания духов развился массаж, предшественником которого были усилия, направленные на втирание лекарств, подобно тому, как современные люди втирают в кожу мази. Считалось, что для избавления от духа, вызывающего болезнь, полезно ставить банки, сосать больные места и делать кровопускание. Поскольку вода была сильным фетишем, ее использовали для лечения многих болезней. Издавна считалось, что духа, вызывающего болезнь, можно изгонять с помощью потения. Высоко ценились паровые бани. Природные горячие источники вскоре превратились в примитивные курорты. Древний человек обнаружил, что тепло успокаивает боль. Он использовал солнечное тепло, свежие органы животных, горячую глину и горячие камни, и многие подобные методы лечения применяются до сих пор. Для воздействия на духов пользовались ударными инструментами, там-тамы существовали повсеместно. Некоторые люди считали, что причиной болезни является злой сговор между духами и животными. Это привело к вере в то, что от каждой болезни, вызванной животными, есть действенное растительное лекарство. Самыми большими приверженцами теории универсальной целебности растений были красные люди. Они всегда вливали немного крови в ямку, остающуюся после выдергивания корня растения. В качестве лечебных мер часто использовали пост, диету и револьсивные средства. Человеческие выделения, несомненно, обладали магической силой и поэтому высоко ценились. Таким образом, в числе первых лекарств были кровь и моча, а вскоре к ним добавились корни и различные соли. Шаманы верили, что духов болезни можно изгнать из тела дурно пахнущими и неприятными на вкус лекарствами. С ранних времен стандартным лечением стало очищение кишечника, а целебные свойства сырого какао и хинина были одним из самых ранних фармацевтических открытий. Греки первыми выработали действительно рациональные методы лечения больных. И греки, и египтяне получили свои медицинские знания из долины Евфрата. Масло и вино были очень древним средством для лечения ран. Шумеры использовали касторовое масло и опиум. Многие из этих древних и эффективных тайных лекарств теряли свою силу, когда становились известными. Секретность всегда была непременным условием успешности обмана и суеверий. Только факты и истина добиваются полного понимания и радуются освещению и просвещению, которое несут научные исследования. Глава 5. Жрецы и ритуалы. Главное в ритуале – это безупречность его проведения. У дикарей он должен был совершаться с величайшей тщательностью. Обряд обладает силой воздействия на духов только тогда, когда ритуал исполнен правильно. Если в ритуале есть изъян, то он лишь вызывает гнев и негодование богов. Поэтому, когда постепенно развивающийся разум человека понял, что техника ритуала является решающим фактором его действенности, древние шаманы неизбежно должны были рано или поздно превратиться в жрецов, обученных руководить тщательным проведением ритуалов. Итак, на протяжении десятков тысяч лет бесконечные ритуалы обременяли общество и наносили вред цивилизации, ложась невыносимым бременем на каждый поступок в течение жизни, на каждое совместное человеческое предприятие. Ритуал – это техника освещения обычаев. Ритуал создает и увековечивает мифы, а также способствует сохранению общественных и религиозных обычаев. С другой стороны, сам ритуал порождается мифами. Часто вначале ритуал бывает общественным, затем становится экономическим и, наконец, обретает священность и статус религиозного обряда. По способу проведения ритуалы могут быть индивидуальными или групповыми, или же и теми, и другими, как это видно на примере молитвы, танца и драмы. Слова становятся частью ритуала, как, например, слова «аминь» и «села». Привычка проклинать, богохульствовать представляет собой недостойное использование прежних ритуальных повторений священных имен. Паломничество к святыням – очень древний ритуал. Впоследствии из этого ритуала выросли сложные обряды очищения и освящения. Обряды посвящения в тайные общества в действительности были у древних племен грубым религиозным ритуалом. В старых мистериальных культах техника поклонения заключалась в долгом исполнении лишь одного разросшегося религиозного ритуала. В конце концов, ритуал развился в современные типы общественных церемоний и религиозного поклонения, такие как молитва, песнопение, проповеди и другие индивидуальные и групповые религиозные обряды. Жрецы произошли от шаманов, которые, становясь в ходе эволюции оракулами, прорицателями, певцами, танцорами, создателями погоды, хранителями религиозных реликвий, настоятелями храмов и предсказателями событий, обрели, наконец, статус подлинных вершителей религиозного почитания. Со временем это звание стало наследственным, возникла постоянная каста жрецов. С развитием религии у жрецов стала складываться специализация в соответствии с их врожденными талантами или особыми склонностями. Одни занялись песнопениями, другие – молитвами, третьи – жертвоприношениями. Позже появились ораторы, проповедники. А когда религия сделалась узаконенной, эти жрецы провозгласили, что «держат ключи от неба». Жрецы всегда стремились произвести впечатление на простых людей и внушить им благоговение, проводя религиозные обряды на древнем языке или используя разные магические пассы, чтобы озадачивать верующих и увеличивать почтение к себе и свою власть. Огромная опасность всего этого заключается в том, что ритуал имеет тенденцию подменять собой религию. Жречество многое сделало для того, чтобы задержать развитие науки и воспрепятствовать духовному прогрессу, но оно внесло вклад в стабилизацию цивилизации и в развитие некоторых областей культуры. Но многие современные священники перестали быть вершителями ритуала почитания Бога, обратив свои взоры на теологию, попытку дать определение Бога. Нельзя отрицать, что жрецы были камнем на шее у народов, но истинные религиозные лидеры играли неоценимую роль, указывая путь к высшим и лучшим реальностям. Представлено Мелхиседеком Небадона.